Смотри, с утра хотел приготовить на завтрак нежные эклеры с ежевикой, но потом вспомнил, что у меня сломалась камера на телефоне. Просто приготовил гречку.
Ты ходишь сейчас в спортзал?
Да, конечно, конечно. Да. Смотри, я постоянно хожу в тренажерный зал, но я типа фанатик. Он очень меня изматывает. Понял для себя, что намного легче просто закрывать глаза, когда голым прохожу напротив зеркала.
Через постель.
Привет, меня зовут Оля Леонтьева, и вы слушаете подкаст «Не через постель». В этом подкасте мы, я, ведущие и гости выпусков, пытаемся разобраться в вопросе, можно ли добиться успеха в шоу-бизнесе «Не через постель». Сегодня мы пишем подкаст с ведущим мероприятий, моим знакомым, который вел в том числе и мой день рождения. Его зовут Дима Рудой. Это творческий псевдоним, спойлер. Привет, Дима.
Да, Оль, привет. Во-первых, я бы очень хотел сказать тебе большое спасибо за то, что ты открыла для меня такой интересный формат.
Ну,
это
круто.
Очень классно, и я очень польщен.
Я, в свою очередь, хотела тебе сказать спасибо за то, что мы так быстро организовались, договорились и приехали на запись. Вот, поэтому спасибо, алаверды.
Алаверды, спасибо.
Слушай, у меня на самом деле никогда не было столько много вопросов к гостю. При этом по теме подкаста, вот там через постель, не через постель, в шоу-бизнесе, медиа-бизнесе, всего два.
Я должен заполнить эту паузу. Просто
так не смысл, было паузы, смотри, смысл
подкаста в том, что люди нас сейчас не видят. И я сразу априори хотел сказать всем, заявить, просто люди меня не видят. Я априори вообще типа рыжий, с большим носом, 1.70 м. Я вообще не постельный формат. Я сразу хочу всем заявить, я никак не мог попасть в шоу-бизнес через постель.
Может, ты там в шоу-бизнес протягиваешь через постель кого-то?
Нет.
Окей.
Так что мы сразу закроем этот первый вопрос. То есть шансов у меня вообще никаких не было. Я поломал всю структуру передачи.
Ты поломал. Эррор.
Поломал всю структуру передачи.
Нет, все нормально. Мы там потом склеим,
да.
Чуть-чуть подвинем.
Я попал в постели. Склеим.
Через
Оля Леонтьева.
Хорошо. Но почему я все-таки пригласила тебя? И почему я считаю прикольно записать такой подкаст? Потому что ведущие мероприятия – это очень близко с шоу-бизнесом, это очень близко с телеками, это очень близко с радио. Потому что, ну вот по моим наблюдениям, большинство телеведущих и радиоведущих, они работают ведущими на мероприятиях. Ну, потому что ни в телеках, ни на радио денег нет, а, соответственно, заработать их можно только там. Во-вторых, если ты ведущий... Ну, вот я там объясняю свою мотивацию. Во-вторых, если ты ведущий каких-то там больших и крупных ивентов, и даже не крупных ивентов, есть там свадьбы тоже очень такие масштабные, там всегда же есть селебы, вот эти бэкстейджики, секретики там всякие. А ты вообще сам как думаешь, ведущие мероприятия – это шоу-бизнес или нет?
Это очень, очень, ты правильно сказала, это очень, очень рядом с шоу-бизнесом, но есть такая маленькая конфронтация, например, между шоуменами и, например, радиоведущими или людьми, которые там работают на телеке. Когда ты наблюдаешь за работой, вот шоумен – это человек, который, ну, он, может быть, никогда не работал на телеке, он никогда не работал на радио, но это человек, который может импровизировать. Например, там топ-менеджеры ивент-агентств очень часто отсекают, например, работу там с радиоведущими или еще, потому что там человек вышел, радиоведущий – это что? Это человек вышел и понеслась.
Сел?
Ла-ла-ла-ла. Он не вышел, у него нету стула, он не сел, но он может выйти и просто бам-бам-бам-бам-бам, и это вот разговор в никуда.
Ну, потому что он привык, да, работать без обратной связи,
и это
в микрофон.
Это самый большой минус. Я не говорю про 100% людей, но там очень большая такая плеяда этих деятелей, но это вот, 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 вот просто разговор в никуда, вот такой вагон текста, бум-бум-бум-бум-бум, и ты просто понимаешь, что у людей в зале с контакта с этим человеком совершенно нету. То есть он просто несет, накидывает, а люди сидят, поднимают рюмочки там и все. Ну, то есть вот в этом разница колоссальная. Еще в чем большая проблема у людей, например, которые могут с телека приходить, очень часто у ведущих, очень часто тебе приходится импровизировать и работать не по сценарию.
Я залог за свадьбу не вертаю, понятно?
У меня на самом деле был вопрос, нужно ли вообще ведущему мероприятия вот такой вот опыт и бэкграунд, как был у тебя на телеках или на радио. И можно ли работать без него? Ну, объясню, что я имею в виду. Потому что, как правило, телеки и радио, они дают там популярность, аудиторию, узнаваемость.
Совершенно верно. Для этого и
идут учиться. Но все равно основная работа, она идет на мероприятиях. Я так думаю.
Конечно. Люди идут на телек и на радио для того, чтобы зарабатывать больше денег на мероприятиях. Но очень много ведущих, сейчас там моих сверстников, людей, которые там начинали вместе со мной, совершенно без какой-то там теле-радио-закалки человек приходит. Просто у тебя либо есть энергетика, либо ты воодушевляешь людей, либо ты труп.
И тогда тебе дорога на радио.
Ну, нет, ну, либо ты, либо у тебя этого нету. Вот, ну, это можно называть харизма, можно
ну,
там
послушай,
внутренняя...
ну, для радиоведущих и для телеведущих тоже важна харизма. Но ну, это же тоже важно. Должна быть какая-то искра, важно. Что-то такое, что, ну, типа, ты должен быть интересен.
Ну, я не знаю, честно, я радио
а
вот
расскажи,
крайне редко.
Ну, расскажи про свой опыт на телеках.
Это были кастинги. Лет, наверное, 7 назад на одном телеканале это был кастинг на... Новые.
Угу. Ну, новые на
этом.
Ну,
я попал не туда, я вообще не туда. Ну, ты сама видишь меня как персонажа.
А как там?
Меня.
А как вообще
я
кастинг
попал...
этот проходил? Ну, как вот ты о нем узнал?
Я записывался. Ну, это наши знакомые. Когда я начинал свою карьеру, там мы со своими друзьями, это вот большая компания была, когда-то такие вот мы, там, дух товарищества, диджей Давай Бразерс, там, это там 20 лет уже этой компании, когда-то мы с ребятами там вот начинали, все юные. Мы же, ну, мы, ты работаешь на частных вечеринках, и ты работаешь очень часто, ты работаешь там с людьми, которые являются владельцами этих телеканалов. И mm-hmm. они тебе просто там в какой-то момент, они тебе говорят, о, чувак, у нас есть там время, вот мы сейчас раскручиваем канал, зайди там новости, вот нам можешь почитать. Я ходил, потом на «Орел и Решка» я попал в финал, но была проблема в том, что возраст, я был очень удивлен. Кстати, я еще...
Типа, ты сильно вот, взрослый?
Ну, вот сказали, ну да, реально, 37 лет mm-hmm. сказали, что, типа, чувак...
А почему?
Ну,
как
вот
они
как-то
это
так, а я не знаю, но ну, это не объяснимо.
Ты тогда, видимо, не ходил в спортзал?
Вы самое старое звено. Прощайте.
Еще была проблема в том, что я же многодетный отец, и там реально ты записываешь вот эти вот все штуки, заполняешь, и они смотрят. Подойдешь ты, ну, а сама понимаешь, там на полгода улететь... Куда-то.
Ну, они же не летают на полгода.
Ну, типа на месяц
максимум,
надолго,
мне кажется.
Ну, может, даже дольше летают.
Да.
И это ты постоянно там снимаешь куда-то там.
Угу.
Ну, не знаю, или, ну, либо я не попал там по лицу, еще что-то. Ну, какие-то... Ну, были объяснения такого плана.
Угу. А это тебе, типа, лично позвонили, сказали, сори?
Ну, там никто так не объясняет тебе, но девочки,
ну,
с которыми...
А как ты этот фидбэк получил?
Ну, меня перенаправили с этого, например, вот с кастинга «Орла и Решки», меня перенаправили, они там во мне что-то увидели, и перенаправили меня еще на одну передачу. Но там такой же факап у меня произошел, но произошел факап в том, что...
Такой же факап, в смысле? Там тоже узнали, что ты не ходишь в спортзал?
Нет, там узнали, что я не умею водить машину, а там надо было снимать передачу за рулем тачки.
Серьезно? Ты
то есть
не умеешь водить
четко,
машину?
Я не вожу тачку, ничего вообще не...
А как ты ездишь?
Я? На такси. Мы с тобой подытожим тем, что...
В смысле подытожим? Мы
нет, подытожим
собрались.
Первый вопрос. Первый вопрос, что я считаю, основной мой месседж, который я пытался бы донести для там, нашей аудитории, для тех людей, может быть, кто-то хочет начинать или кто-то послушает это, я просто
в смысле,
сразу
блин, подожди,
скажу...
давай перепиши мне. Может, кто-то послушает.
Нет, я выбираю...
4000 человек на минуточку.
Может быть, послушает тот человек, который хочет стать ведущим. Оля, не вынимай слова из контекста. Ты уже как какой-то политолог там. Так, Дмитрий, что вы говорите? Не-не-не. Вот просто в тебе должно быть. Вот ты вышел, и ты бам!
Ща буде рвань.
Слушай, скажи, вот ты говоришь, что должна быть вот эта энергия, харизма.
Чувство юмора очень важно. Это самое важное.
Я вот хочу спросить, когда это пришло к тебе? Или ты сразу прям был вот такой вот...
Я работал долгое время, там 8 лет в козырной карте. В ресторанах там разных, там кем я только не работал. Сушисты, наблюдатели за китайцами, которые работают, которых выдают за японцев, которые делают роллы и говорят, о, это японцы. А я там за ними в Ялте их контролировал.
Тебе этот опыт пригодился сейчас?
Вообще, разве что в общении. Я еще могу посчитать на китайском до 10.
А ну-ка давай.
И-ар-сан-сы-у-лю-чи-па-чо-ши. Коронавирус, нахуй отойди.
Хорошо, давай про профессию. А, вот, кстати, знаешь, у меня еще какой был вопрос? Угу. Ведущий мероприятие, это профессия?
Да, очень классно.
А как ты родителям объясняешь, да, конечно,
сейчас?
Кем ты работаешь?
Сейчас.
Но сейчас понятно, что уже, наверное, тебе легче объяснить, потому что там сейчас есть там определенный достаток, опять же, у тебя много корпоративов, много всяких ивентов, и сейчас, наверное, проще. Ну, то есть они видят, что
да,
есть
да,
там.
Да. Ну, они понятно, что они уже сейчас видят.
А как
да.
ты вообще вот когда начинал там, да, как-то, как ты им объяснял вообще, кем ты работаешь?
А как я начинал? Я работал в киевском ресторане «Набу». Я был просто поваром. Вот на тот момент, когда я понял, что мне надо завязывать вообще совсем. Ну, я вообще человек такой, которому очень тяжело, когда я зажат в какие-то рамки. Это мы говорили с тобой пройти, вот, например, про телек там. Вот, угу. там вот, я очень, мне очень тяжело быть в рамках. Там вот в рамках чего-то там над тобой, вот тобой управляет. Там. Ну, кухня это вообще очень тяжело. Ну, а угу. кто не работал на кухне, никогда не поймет. Все те люди, которые слушают нас, и кто-то работал на кухне, все знают, что это, сука, кровавая резня бензопилой. Вообще. И история, которая на меня повлияла, историю Брюса Уиллиса. Он же работал... Сейчас этих людей называют бариста, но раньше это был просто чувак вот такой вот крутой, как Брюс Уиллис, лысый, в майке наливал кофе. В Голливуде он устроился в кофейню и попал на первый свой фильм. И вообще через... Он попал не через постель, а через кофейню. Назовем это так, да? Так что вот так. Когда я работал поваром, мои ребята уже, вот мои друзья, там, мои знакомые, вот эта компания вся закручивалась. 2000 год, как такового шоу-бизнеса мощного, ну, говорим, ивента вот такого, знаешь? Тебя просто с двумя колонками, с диджеем забрасывали в какой-то дом в Кончезаспе и говорили, сделай людям весело. Ну, как бы не было, ну, ты понимаешь, 19 лет назад как такового шоу-бизнеса, такого крутого, вот прямо такого, знаешь, вот вычурного, как сейчас, там, вот он. Раньше это вот, ну, переходный этот момент, 90-е, 2000-е, это такое все жестко. И я стою на этой кухне, и я просто помню, как я сказал Валику сейчас, это, ну, это там Валик, Леша, это люди реально, которые там тоже, я их заставлю послушать мой подкаст, потому что я им скажу большое спасибо. И я тогда говорю, я просто пойду носить кабеля. Просто дайте мне сумку с кабелями, и я зарабатываю 5 баксов.
Не через постель.
Кто такой Валик? Леша?
Да.
Кто
ну вот
это?
Леша, это человек, который в свое время, 20 лет назад, да, вот он был одним из самых первых ивент-диджеев там в Украине. Вот. Я 2 года носил просто сумки. Ну просто сумки вот носил. И еще я помню, как я уходил с кухни, про родителей. И родители мне просто тогда такие, типа, Дима, ты что, бросаешь работу? Ну, я уже тогда встречался со своей женой, просто она очень крутая, она очень смелая, и она такая говорит, чувак, типа, ты что, больной, блин, ты иди за своей мечтой, там, давай, неси сумки. Я носил сумки эти и знал, что придет шанс, когда этот кабель превратится в микрофон, и я тактически попал вот так на вечеринку. Я уже потом я начал поддиджеивать, а потом просто ведущий напухался, и надо было реально спасать этот вечер. Это был ресторан «Мамба», сейчас его уже нету. И я со второго этажа просто беру микрофон и провожу эту вечеринку. Ну и потом я пришел к Леше, говорю, чуваки, я тоже могу вести.
И тебя взяли ведущим.
Ну да, начал ездить.
Сколько ты уже корпоратов провел?
Да, это очень много. Да, нет, я их не считаю. Это очень много.
А был такой период, когда ты.
Да, я вел блокноты, там все еще, да. Мы считали деньги. Ну, были периоды, просто когда.
Не, ну деньги это понятно. Вот,
мы считали деньги. У меня очень рано началась там семейная жизнь, которая длится уже там. Я в браке 15 лет. У меня всегда это подсчеты, там какие-то вещи. Я должен был контролировать какие-то финансовые процессы, потому что. Как еще раз говорю, что раньше я мог прожить на 20 баксов, так как и сейчас мы там можем прожить на 3000 долларов. И
слушай,
на 2000 долларов.
А работа,
или на 500 баксов.
Работа когда-то мешала вот семейной жизни? Когда-то вы ругались
да,
с женой?
Да, да, да. Это, ну, как мешало? Сама работа? Нет. Но методы... подготовки к работе. Ну, просто это ни для кого не является секретом, что многие ведущие там употребляют алкоголь. Я в начале, как ты говоришь, вот, готовились. Как надо было готовиться раньше к работе? Игорь приносил мне флягу коньяка, я ее выпивал и шел вести. Вот так я готовился к работе.
Расслабляло?
Да, меня это расслабляло. Я тоже переживал. Потому что нас сразу закидывали на очень серьезные, с очень серьезными людьми, крутые мероприятия. Ну, как бы достаточно такие мероприятия. Но это, знаешь, когда вот ты... диджей, там какое-то оборудование, свет, звук, тебя закидывают на какое-то день рождения для каких-то дядечек, ты там где-то ведешь это все, и ты попадаешь, а тебе реально там 22 года, и ты, ну что ты можешь сказать там 50-летнему юбиляру? И я, конечно, пью алкоголь, но...
И пил или пьешь до сих пор?
Не-не-не, я уже 8 лет вообще практически не употребляю. Ну, скажем так.
Были 40 проблемки?
Градусно. Нет, проблем не было. У меня 3 мальчика.
Угу.
3 сына. Я являюсь для них примером, и в нашем доме вообще нет алкоголя.
То, может, и мясо на есы.
Про костюмы ты вспомнил.
Зебры? Я тебя понял.
Есть такая штука, типа, не знаю, миф или нет, может, ты его разрушишь, угу. Что все ведущие, вот если ты, типа, крутой ведущий, у тебя по-любому был ивент, в котором тебя просили работать в костюме шляпника. У тебя был такой ивент? Это же, типа, самая популярная девочка.
Алиса в стране чудес?
Да.
Не, меня... Игорь работал в костюме шляпника, меня нет. Но я работал в шляпе, но я не был в костюме шляпника, я был другой персонаж, но тоже был в шляпе. Но костюм шляпника...
У меня есть.
Нет, я просто чего вижу.
Я просто вечером.
Да, миф в костюме шляп про костюм шляпника, потому что, наверное, это один из самых ярких образов, которые у нас в наших захудалых костюмерных есть. И такие, о, чувак, о, бля, вот классная шляпа, давай будем шляпником. Ну, костюм... Алиса в стране чудес есть готовый концепт у некоторых ивента агентств.
Да у уже, всех есть этот концепт.
Это готовый
это
концепт.
Такая заезженная
у нас просто
уже
есть
тема.
Крутые... У... Наша страна с нашими костюмами очень хромает. Ну, там, если сравнивать там, с Россией даже. Вот у меня там есть люди, которые у меня живут в Москве. Они мне скидывают, какие вечеринки бомбят там, с какими костюмами, в чем там. Там это просто космос, отрыв башки. То у нас просто на таком уровне это все очень долго развивается. Вот мне понравилась там твоя шутка, что через 10 лет у нас когда-то что-то ты говорила. Про что-то тебе сказал парень, а ты говоришь, да, и у нас через 10 лет YouTube какие-то там придут технологии. И вот то же самое с костюмами. У нас через 10 лет появится, блядь, костюм какого-то Локи. И все такие, о, блядь, я провел 10 вечеринок в костюме Локи.
Ай, молодец!
Сейчас пойдут такие вопросики банальные, ну, типа шаблонные такие. Самый трэшевый ивент.
Самый трэшевый ивент?
Может, было какое-то мероприятие, знаешь,
буду...
самой пиздоватой концепцией? Например, к тебе
сейчас...
приходит заказчик и говорит, давайте рассадим всех гостей по алфавиту, например.
Наверное, самое такое вот наше отрывное, это я работал на заводе. У меня был корпоратив 8 марта на заводе. По изготовлению пленки.
А
просто
там,
в цеху.
Типа, ну.
Вот в цех.
Ну, там была остановлена
работа.
Вот у меня
работа, есть клиент. Типа, нет, ну да, у меня
не...
был. У меня.
Да, угадал, клиент, вот этот вот цех.
Вот был клиент, который вот у него владелец вот того вот заводов. Те, которые в 90-е годы заводы. Вот у него этих много заводов. И на одном заводе он согнал всех своих работяг. на 8 марта всех своих женщин, мужиков, обычных людей, вот самых, ну, от которых, кстати, ты максимально получаешь удовольствие от работы с такими людьми, потому что они вот прямо отдают себя полностью до конца на таких пати, до последней молекулы. И вот прямо на этом пленочном заводе, прямо вот его остановили, этот завод, вот прямо в цеху я вел 8 марта, и мы это делали на протяжении, там, наверное, 10 часов. Это было просто...
Какие
вот
там у тебя конкурсы были? Уничтожение.
Заматывали? Не в пленку,
заматывание в пленку. Кто быстрее замотает, потратил меньшее количество расходов.
Вот прямо на этом заводе была такая рванина, это была и музыка рванина, там все было засыпано. Мы нарезали тогда еще с Игорем очень много. У нас там такие были метафан-машины большие. Все засыпано метафаном. Валяются люди. Это вот все такое, я помню, мы так выходим с этого завода. Вот такой вот, там где-то человек лежит. Куда-то человека несут. Какую-то женщину щуплят там где-то. Бам-бам-бам. И я такой, блин, мы такие стоим с Игорем. А, счастливые. Я помню этот завод на всю жизнь себе запомнил. Вот именно пати на заводе. Знаешь, вот сейчас там я хожу иногда потанцевать под техно с женой на там Brave, или вот у нас было у нас организовывают эти вот вечеринки в Клоузере, или какие-то вот такие вечеринки на заводах, цех, там еще что-то. А это был настоящая харда. Вот 8 марта на заводе. Люди, как в последний бой. Вот знаешь, раньше кричали «Ура!», блядь, шли на последний бой. А тут именно была рванина. Они отдались полностью на заводе. Я думаю, что сейчас уже даже есть дети, зачатые на этом заводе.
На этом корпоративе.
Да, да, да. Я слушайте Олю, я ваш батя крестный. Реально под треки мои, Игорька, вы...
Были зачаты, да. Договаривали.
Если вам сейчас нравится песня «Дым сигарет с ментолом», задумайтесь.
Хорошо, самый трэшевый конкурс. Ну, блин,
самый трэшевый, который
их
я проводил. Не-не-не, их много, но смотри, мне очень как... Вот я, может быть, его бы и когда-то... Когда-то я проводил этот конкурс с покойным Скрябиным. И это мы вот вместе его сделали. Кузьма реально отрывной, очень крутой чувак. И этот был конкурс. Значит, чуваков посадили спиной к залу. На них одели дождевики. Кузьма выдал им 3 тазика каждому. В эти тазики налили воды. Залили моющее средство, типа фейри какое-то там. И они вот сидят спиной к залу, им дают вот эти вот 3 тазика, одели их дождевики, им дают венчики ручные. Для тех людей, которые не знают, что такое венчик ручной, подойдите к маме, к бабушке, к дедушке, или просто загуглите «ручной венчик», что это такое. И они начинают, должны были, вот там им дают минуту, пены. И они должны были, кто больше пены, вот с этими вот, вы нас слышите, но не видите, но такими движениями именно, как вы качаете насос на футболе, вот вы должны были взбить пену. Либо был конкурс, когда в зубы девочкам выдавали, давали карандаши, и мальчики садились, брали себе лист А4, и девочки вот прямо должны были за минуту, кто больше дырок набьет в листе А4. Вот они просто должны были бам-бам-бам-бам.
А там, где был лист А4?
Ну, лист А4 между ног мальчиков был натянут. И там была реально чувиха, я вообще не знаю. Я уже был удивлен. Ну, реально 43 дырки сделала.
На опыте.
Да, ну, 43 дырки. Это был такой удар вообще. Я такой еще приехал домой тогда. Я уже не пью, такой аврир там, блядь. Чувиха 43 дырки делает за минуту.
Жик, я еще хочу отмотать к трэшевым ивентам и спросить про драки. Драки были у тебя на ивентах?
Да, да. Так я
попал. А как ты? Как работает ведущий, когда идет драка? Смотри. Можно из драки сделать конкурс?
С драки конкурс.
Ну как вообще? Вот что ты видишь? Начинается мордобой. Что делать?
Я настоящий киноман, сразу представляю себе вестерн, да? И там все такие дерутся в салуне. У меня, понимаешь, я тоже знаковый ивент в моей жизни. Это когда я тоже был диджеем на одном ивенте, и реально это было за городом, очень далеко, и праздновала компания мужская. Это такой корпорат был на там 100 мускулинных
чуваков,
которые просто сидят, и ведущий тоже был выбран неправильно, его просто тупо лицом там напихали в сугроб. Это была вот такая какая-то, блядь, Вася, что ты нам рассказываешь? Я, кстати, доводил эту вечеринку. Ну, типа, я, так как я могу, наверное...
Типа, ну ты как-то это комментировал.
Я ее довел, да, нет, я комментировал человека.
Или ты игнорировал, такие... или пытался их, типа, как-то, словами...
Нет.
Ребята...
Я никогда не вмешиваюсь в эти все движухи, вообще никогда не вмешиваюсь. Вот они там пошли, ведущий никогда в это не вмешается. Ну, разве что, если он не захочет очень подраться.
Нет, я не имею в виду, что ты там прям идешь, врываешься.
Это можно как-то там выкрутить. Нет, это как-то это,
типа...
Ну, если честно, в моей практике на этом это был один. Там, ну, никогда такого прямо не было. Ну, было вот самая жесть, это которая была у нас там среди наших знакомых, это когда просто начали стрелять в потолок.
Прямо из пистолета?
Да, вот прямо из пистолета начали стрелять в потолок. Вот просто в ресторане встали и начали стрелять в потолок. Что должен был сделать ведущий?
Я не знаю.
Ведущий спрятался, да, за диджейскую стойку.
Не через постель.
Ты когда-то ставил под сомнение свои навыки как ведущего?
Конечно, я всегда их ставлю. Я вообще очень самокритичный человек. У меня, наверное, психическое расстройство, самокритика. Есть там такое психическое расстройство? Я всегда себя критикую. После каждого мероприятия.
Не думал?
Не достиг.
Что мероприятие, ведение мероприятия, это не твое?
Ну, здесь все зависит от психотипа. И лично я вообще такой чувак, который я просто очень самокритичный. Я могу вообще копаться в себе, там, какие-то психоанализы проводить. И из-за того, что я много читаю, а может быть даже еще, наверное, из-за того, что я слишком много читаю, я могу вообще там так зарыться, закопаться. Но у меня есть жена, спасибо тебе большое, Ира, я тебя очень люблю. Она
начинаются
меня всегда...
приветики.
Да. Она меня всегда выводит из этого состояния. Она у меня просто мега крутая. Наверное, нету такого человека, который там никогда не задумывался о том в своей профессии, что, ну, наверное, что-то я делаю не так. Всегда есть день, когда что-то идет не так. Всегда есть день, когда все идет заебись. Каждый день наша жизнь меняется. Никто не знает, вот что будет со мной после этого подкаста. И с тобой.
Ищите друг друга, что бы ни было, и ждите, несмотря ни на что.
А если нет рядом такой жены, как у тебя, что делать людям, которые сомневаются очень сильно?
Не, ну нельзя сомневаться. Надо стараться не сомневаться и своих демонов побеждать. Всему виной человеческий страх. Страх равно сомнение, сомнение равно страх. Только страх, вот этот внутренний голос долбоеба, который сидит у тебя на плече и говорит: «Эй, чувак, ты не сможешь. А, чувак, нет, это, наверное, не твой день. Не-не-не, это очень плохая задумка». Сколько таких моментов. Просто когда ты его слушаешь, ты такой: «Эй, пошел ты нахуй». И делаешь все наоборот, и класс, и все, и супер. Ты просто добиваешься всего. Ничего не бойтесь.
Кому советуешь быть ведущим?
Смотри, я желаю и советую стать ведущим тем людям, которые чувствуют и хотят, и мечтают об этом.
Блиц как у Дудя или спиздили у классика.
Смотри, у нас есть такая рубрика «Спиздили у классика» или «Блиц как у Дудя».
Вот. Да,
у
давай,
нас там,
давай.
Тут будет такая вжик, врезочка.
Перед «Блицем» я могу сейчас тебе рассказать.
Конечно.
Историю. Вот, ребята, история, которая непосредственно связана с названием Олиного подкаста.
Супер, давай, этого не хватает этому выпуску.
Настоящая, крутая история в шоу-бизнес не через постель. У меня есть знакомый. Чувак, ты меня услышишь, но я говорю про тебя. У тебя тоже такие могут быть знакомые. Вот он по жизни просто плывет по течению. Он-то может встать, покурить травки, выпить пивка, лечь, посмотреть телек. Ну, такое. Вот целый день. И так всю жизнь. Он просто там иногда там раньше с нами ездил. Он там типа за рулем хорошо водит машину. Мы его там садили. Он какую-то вечеруху поехал на тачке. Всех развез. Там где-то познакомился с какими-то чуваками. Тоже где-то кого-то там подвозит. Просто втесал. Он очень добрый. Ненавязчивый. Вот такой он там не душа компании ни в коем случае. Он просто очень добрый персонаж. Вот знаешь, это знаешь, есть такие чуваки, вот, с которого ты видишь, и тебе с ним хочется бухнуть. Угу. Вот просто такой вот есть добренький, классный человек, которому ты говоришь, давай бухать. Он бухать. Давай курить. Давай курить. Побежали играть в футбол. Побежали играть в футбол. То есть вот такой вот безотказный парень. Я ему вечно там, как-то он там закидывал меня домой после какого-то пати. Я там говорю, на тебе 200 гривен, просто спасибо. Он такой, да не надо мне вообще там, не парюсь. Я говорю, за что ты живешь? Как ты существуешь? Потом оказалось, что у него вообще есть еще и жена, там где-то в разводе, ребенок у него есть. И это все. И я говорю, как ты? Я говорю, я тут парюсь, самобичевание, заработать кэш, трое детей, какое-то там саморазвитие, попытаться реализовать себя как человека. Как ты существуешь? И он никогда мне не мог дать ответа на этот вопрос. И он просто такой, я такой, я как-то про него забыл. И тут недавно я иду в центре, и такой, потому что пи-пи-пи-пи-пи, кто-то сигналит жестко. Я такой, что думаю вообще, смотрю, реально едет Кадиллак. Ну вот, черный Кадиллак. Такой сидит чувак в очках, и я такой, что? Он такой, Димон! Я иду, я вижу, а там реально сидит вот этот вот мой знакомый, которого я не видел там, наверное, где-то 1.5-2 года. Я говорю, ты опять кого-то возишь, кого-то депыча уже. Говорю, да нет, типа, вот купил себе тачку, еду на эскалейде. Говорит, да моя, типа, хочешь подкину? И такой же он, вот такой же вот он человек. Чувак, я просто тобой восхищаюсь. И он такой, да идем, я тебя подвезу, садись, я тебя подкину, поговорим. Там не видели столько. Я говорю, да ты, ну, ты типа пиздишь, ты возишь кого-то. Ты кого, ну какое у тебя, какое, откуда у тебя эскалейд? Ну я приблизительно там понимаю, сколько могут стоить такие машины. Я не автолюбитель. И он такой, да не, ну как бы купил там, да. Я говорю, а что с тобой, где ты? Я говорю, а где ты был вообще? Он говорит, а ты помнишь нашего вот там вот когда-то кореша, вы с ним тусили, а он балерин наших украинских оперного театра, вот национальный, там есть вот какая-то там 20-ка, 10-ка крутых чувих, которые танцуют, делают в Украине шоу, они ездят, заключают контракты там в Америке, в Лас-Вегасе, там вот на месяц они уезжают, там на полгода, то есть в туры какие-то танцуют на больших площадках, в каких-то там постановках, там, ну, то есть это очень крутые темы. И он говорит, и ты помнишь этого нашего друга, он этих балерин возил, а помнишь, я его тоже там как-то после вечерух возил. Я такой говорю, ну, он говорит, он мне типа, он типа бухает и говорит, поехали, будешь в Америке меня. Мы сейчас едем на полгода в Америку, и постановка в казино в Лас-Вегасе, есть казино «Цезарс». Или Цезарь, не, и сори, если здесь меня слушает владелец казино Цезарь, я обозвал вас именем Салата. И он такой вот, говорит, я поехал возить его в Америке, водила его на полгода. И постановка была Цезарь. И в этой постановке Цезаря играл чувак. В этой труппе возили вот тоже с этими балеринами. Там задача чувака была, его там вывозят, Брут там нападает, режут его, и он должен был там два слова сказать на лошади, упасть и умереть. Все. И он его возил. Я говорю, ну и как? Он говорит, да я типа вот, ну, с этим Цезарем мы в гостинице как-то нас там закрывали, что мы где-то пошли в Лас-Вегасе, там основные улицы, это такие крутые, красивые, никто не видит, что там происходит вокруг. Там, знаешь, пустыня, там, блин, бомжарники есть еще такие. И говорит, и мы набухались, и нас жестко ограбили, избили, и этого Цезаря нашего, ему там поломали руку, блин, порвали губу. Я его там принес в гостиницу, и мой вот этот вот шеф, которого я возил, говорит, так, чувак,
теперь Цезарем
завтра
будешь
выход,
ты
будешь Цезарем.
Крутя.
И он полгода откатал Цезаря.
заработал себе на
эскалейде, и там еще на что-то. Вот вам шанс. Вот так, человек просто...
На вялике
стал. На Троечине жил. Ты меня послушаешь 100%, вот сейчас. А потом бам, в Цезаре, вот он на эскалейде. Вот так вот. Вот вам шоу-бизнес не через постель, а просто через подворотни в Неваде. Я готов к блицу.
Давай, блиц. Я задаю вопросы коротко. Ты отвечаешь на обязательно коротко.
Так, где-то я это слышу. Ну, что же?
Где же?
Я это слышу у Вячеслава Малежика.
Блиц как у Дудя или спиздили у классика.
Чем свадебный ведущий отличается от тамады?
Тамада — это вообще классический прообраз свадебного ведущего. Просто эволюция прошла, и сейчас некоторые люди придумали, что тамада — это слово моветон там.
А вот ты как сам к этому относишься? Если ты...
Да я очень... Я самоиронично. Меня на свадьбе иногда называют это. И люди уже сейчас... Сейчас уже и многие... И публика, и многие люди знают, что это такое как бы обзывание. И могут там это сказать. А я реально с этого ржу. Я просто вообще очень весело к этому отношусь. Никакого отличия нет.
Окей. Подбираемся к постели понемногу. Можно ли стать ведущим мероприятий через постель?
Наверное, можно. Ведущим какого-то мероприятия.
Одного.
Да. Мы перефразируем. Можно стать ведущим мероприятия через постель. Совершенно верно. Мы близко
добились. А ты знаешь такие случаи?
Нет.
А как вообще относишься к стереотипу, что добиться успеха в шоу-бизнесе там, или в медиа-бизнесе можно только через постель?
Мы же никто не знает правду. Шоу-бизнес — это такая, знаешь, свалка разных историй, но там никто не знает, кто как, куда, через что, куда попал там, и никто не знает. Видишь, недавно, типа, последнее время эти скандалы сумасшедшие, тоже никто не знает. Вот я... Сейчас этот продюсер.
Вайнштейн,
да, вот скандал сумасшедший. Угу. Там чувак, я его фильмы смотрел, которые он делал, производил. Все, такой крутой чувак, и тут бам-бам, оказывается, он там для всех насиловал, заставлял. Там. И никто не знает. Ну, а угу. Как бы, а никто не знает. Я считаю, что правду очень тяжело через очень много лет узнать какую-то правду. Понятно, что там истина всегда станет достоянием общественности, если это знает... больше двух людей. Ну, здесь не знала больше двух людей.
Будем финалиться. Это был подкаст «Не через постель» с Олей Леонтьевой, с Димой Рудым. Было круто. Я надеюсь, что вам тоже понравится этот подкаст. И напоминаю, что я очень рада обратной связи. Пишите мне в Инстаграм, Фейсбук, на почту. Я все читаю, всем отвечаю. Все.
Пока. Финальчик. Спасибо большое, Олечка.
И тебе спасибо.
Не через постель.